Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Еще раз приветствуем вас, дорогие радиослушатели. Напоминаем, что у нас сегодня вечер воскресенья на Радио «Вера». В гостях у нас Дмитрий Захаров, помощник настоятеля в храме воскресенья Славущего на Успенском Вражике. То есть, на самом деле, это в Брюсовом переулке, во всех книгах церковных. Вот там, это именно деле, так.
Знаете, там, мне кажется, Успенский Вражик – это соседний, это газетный.
Да, да.
То есть, газетный, да. Вот это вот как раз Успенский Вражик.
А это как раз Брюсов. Вот самый что ни на есть Брюсов переулок. Соведущий стрим-канал «Изолента Лайф». «Изолента», как мы уже узнали это от слова, «изоляция». Канал был создан в эпоху коронавируса, в эпоху самоизоляции, когда все ушли по домам. У микрофона диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Раз уж мы эту тему затронули, Дмитрий, расскажите об этом канале. Что это такое? Какую информационную нагрузку и цель он несет? И зачем он вам нужен?
Слушайте, знаете, я пару лет ломаю голову над этим вопросом, да, какую информационную нагрузку и цель он какую-то несет. Мои хорошие знакомые, друзья, Петр Лидов, Трофим Татаренков, решили сначала пандемии сделать такую штуку. Я больше нигде такую не видел, на самом деле.
Да.
Формат какой? Это ежедневные разговоры онлайн на разные животрепещущие темы, как бы актуальные моменты. Изоляция, каждый... Знаете, фильм был такой даже про изоляцию, где сидят все дома и по скайпу созваниваются. Вот изолента, в принципе, то же самое. Сидят все дома, по скайпу созваниваются, только это еще транслируется в YouTube. С учетом ситуации в городе, одна из актуальных тем – это была как раз помощь. И так я там и оказался, по приглашению Петра, как раз рассказом о том, чем занимается наша приходская служба помощи, как мы доставляли продукты бабушкам, дедушкам, как мы помогали тем же бездомным на улице. И вообще оказывается, мало людей-то знает о том, что церковь делает. Потому что тогда в информационном поле присутствовал, наверное, в какой-то части информационного поля, которая не церковная, да, потому что это все же как бы не единая, а какая-то вот часть, про то, что нельзя закрывать храмы, вот это вот вся история там про соблюдение санитарных мер, и очень мало было... там, на взгляд некоторых людей, было про то, что вот именно про дела милосердия. И я воспользовался этим моментом и стал про это рассказывать. То есть я как бы рассказывал про что мы делаем у нас на приходе, чем я занимаюсь конкретно я, чем занимаются мои друзья. Вот. И так оно все и закрутилось. В какой-то момент у нас было очень сложно с ресурсами. Ребята придумали способ, как... Тогда еще работала монетизация YouTube, как... зрители канала могут задавать платные вопросы, вот, разные, и вот вырученные средства, как бы частично они шли на содержание канала, и частично они как раз шли нам, и это в какой-то момент помогло нам сохранить вот эту непрерывность оказания помощи, потому что там где-то лето 20-го года, начало лета 20-го года, там было очень сложно, у нас храм целиком закрывался, в общем, вот не просто было, но вот как бы мы выстояли, и... получилось, опять же, вот этот вот проект по уличной помощи бездомным, он вырос в такой совместный проект. Вообще в благотворительности же сложно что-то делать вместе. Ну, это как-то темная сторона благотворительности. Помните, как этот Ералаш про бабушку через дорогу? Вот, когда «стойте, это же не наша бабуся, бросайте ее», там и все такое. И такого много. Потому что мы что-то придумали, мы что-то делаем, мы вас не будем звать, вы давайте нам добровольцев, вы нам давайте деньги, да, и это вот будет наш проект. Наверное, какую-то... Когда я только начал этим заниматься, у меня тоже была какая-то такая ревность к тому, что я делаю, но потом каким-то образом я увидел это все с другой стороны, что в одиночку это не сделаешь. И нужно как раз рабочее взаимодействие с коллегами, с государством, с различными организациями. Это и пусть и церковные будут, пусть благотворительные, пусть любые другие. Там вот «Изолента», например, это какая она организация? Она непонятно, информационная какая-то. Вот, и все вместе вот можно сделать это доброе дело. Потому что беда большая, вот мы все вместе включились, и что-то мы вот получше сделаем. Причем для себя я увидел какой-то вкус в том, что люди все разные, это здорово. То есть вот люди друг на друга не похожи, у каждого какое-то свое мнение, кто-то церковный, кто-то не церковный. В Изоленте вообще большая такая фракция, как мы их называем, неверующих, да, вот они приходят к нам, говорят, мы хотим помочь, но мы неверующие. Я говорю, ну ладно, хорошо, слушайте, у каждого свои недостатки, ну и что? Ну подождите, вы же нас к себе не возьмете. Ну почему не возьмете? Ну, основное, знаете, вот чем я занимаюсь, приходская служба помощи, опять же, вот к чему, почему интересно, да? Она же как-то вот... Она где-то около ограды церкви. То есть вот это вот Фудель же говорил, да, там вот что внутри ограды церкви, что снаружи. Мы где-то на ограде. И у нас получается, что мы взаимодействуем и с внутренней частью, да, и с внешней. И по большому счету, ну, это моя какая-то гипотеза.
Связующее звено такое некое.
Может быть. Да. Никогда так не получалось, но я вот тешу себя какой-то такой надеждой, что когда-нибудь получится, что человек пришел к нам, вот он что-то делал, и потом он, наверное, ну, не то чтобы нашел дорожку в храм, да, он увидел хотя бы, что она есть. Потому что, ну, приходят же взрослые люди, это уже...
Что сфера не закрытая, вот эта церковная.
Не закрытая, да. Что вот ограда, она нет, да. Она не
забетонирована.
Это не забор, да, это не забор пятиметровый, это вот через нее можно пройти. И мы помогаем это сделать.
А вот когда вы пришли туда, в Брюсов переулок, вот совершенно замечательный храм с огромной историей, на самом деле, вы нашли ведь для себя не только общину и какое-то такое духовное пристанище. Наверняка вы нашли там и... человека, духовника, которому вы могли бы рассказать то, что у вас на душе. Вот в тот момент, когда вы только заходили в эту ту самую церковную ограду,
знаете,
которая
вот
говорит Фудель.
Сложный вопрос. Смотрите, я, например, несколько месяцев назад я проходил собеседование у владыки Пантелеймона. Это была история, связана с добровольцами Красной Зоны. Ну, даже не то, что месяц, но это полгода назад был, больше. Да. И там вот как раз там, кстати, есть один момент, как это все было организовано, потому что, например, мне, как человеку из прихода, смотрящего на все это, да, мне казалось, что можно было организовать все по-другому. Но, тем не менее, поскольку ситуация какая-то такая боевая, надо в этом участвовать, вот, надо идти. И с каждым было собеседование, там вопрос, а кто у вас духовник? И я говорю, владык, ну вот... Мой начальник такой-то, да, мой руководитель такой-то, да, то есть вот, мне кажется, духовник — это очень такой сложная история, да,
история,
очень, да, она интимная, личная. Сложная. Иногда бывает, ну, не знаю, наверное, можно про это здесь сказать, это же сложно, когда, духовник и твой руководитель — это один и тот же человек, там вот тоже какая-то
там
вот...
там свои тонкости.
Свои тонкости, своя какая-то история.
Да.
Вот, но
пожаловаться на руководителя хочется все-таки духовнику.
Ну, тут, мне кажется, больше как-то внутри, как сказать, по-своему начинается такое какое-то раздвоение, да, потому что если как подчиненный, я должен поспорить, вот, а как человек, пришедший на исповедь,
должен
я
смириться.
Должен по-другому взаимодействовать. Ну, неважно. Вот, и да, я пришел в храм в Брюсовом переулке, я нашел там священников, которые стали для меня авторитетами в духовных вопросах, да, это есть такое, да. Это круто.
Я почему задаю этот вопрос? Ведь для мужчин, особенно вот среднего возраста, которые уже прожили какой-то отрезок жизни, и они устоялись и как личности, и как профессионал, там, и в жизни они все уже поняли для себя. И вот тут такой перелом, да, когда нужно взять, подойти, открыть душу другому мужчине фактически. И очень у многих, я знаю, возникает этот вопрос, почему я должен вообще приходить и рассказывать, в общем, какие-то свои личные истории совершенно чужому для меня человеку. Вот это вот очень такая тема тонкая, что ты рассказываешь как бы Богу, да?
Мне кажется, но чужому не надо.
У тебя есть свидетель, да, свидетель, который
родному
стоит.
Надо рассказывать. Одного,
опять же, вот те самые доверительные отношения, они тоже должны вначале возникнуть, а потом вот это вот делать.
Ну, просто мы, женщинам эти доверительные отношения даются намного легче, поэтому-то я и спрашиваю.
Я не знаю, я не женщина, мне сложно
поэтому сказать. Вот, а я женщина, поэтому я и говорю.
Мне кажется, тут немножко другая история про то, что так вышло в нашей стране, что был период, когда все, что связано с верой, с Богом, оно куда-то вот убиралось под стол, в другую комнату и вообще подальше. И, к сожалению, выросло, наверное, не одно поколение людей, которые... Ну, тогда это средний возраст, да, но вот их знание, как, знаете, какая-то религиозная грамотность, что ли, она вот еще какая-то вот на уровне, начальной школы, может быть, даже меньше. Да, даже вот это вот какой-то, я не знаю, это какой-то там, ну, не хочется говорить детский сад, но вот совсем не,
понятно,
не,
то
не, совсем тот, не такая, тот уровень, да, адекватный, угу, возрасту. Угу. И, конечно, сложно для человека в возрасте брать и принимать решение, что вот, а я начну это осваивать. Это то же самое, знаете, как, ну, как получать, например, образование, да, одно дело это получать там в 20, там сколько там, в 20 лет, да, да, а другое дело это в 45.
Да.
И ты в 45 лет приходишь учиться, ну, тут больше как бы не про меня история, про моих, угу, друзей, да, что вот я прихожу учиться, они сидят 20-летние, да, и они все быстро соображают, а мне у меня эти нейронные связи, мне надо что-то там вот делать, что это трудно. Такая же история, такая же история и здесь, да. То есть это же надо, это какой-то должен быть духовный навык, как-то вот... Его надо развивать с детства, но, к сожалению, многие у нас люди были этого лишены. Я, кстати, например, креститься не хотел вообще. Меня крестили в храме всех святых на Соколе, это тоже церковь не закрывается. Я там рядом родился, на Войковской, вот, и бабушка жила на Октябрьском поле, мы часто мимо ездили. И это был 86-й год или 85-й, это как раз какое-то послабление пошли, если не ошибаюсь. Может, 87-й, ну, плюс-минус. И, значит, мне говорят... «Дима, давай креститься». Я говорю, «Вы что? Там пьют вино. Вы что, хотите, чтобы я стал алкоголиком? Я не пойду туда никогда вообще, ни за что, нет». Но как-то они нашли какой-то вот ко мне какой-то подход, и там через какое-то время меня покрестили. Там было какое-то бешеное количество людей, там весь этот храм, вот он небольшой, там были, наверное, да?
Конечно.
Небольшой, да, и там было огромное количество людей, это все как-то вот все было там каким-то тазиком обливали, там что-то, ага, еще что-то. Ну, вот такая вот история.
Интересно, я вот вашего же года тоже, вашего поколения, меня крестили там в 83-м, по-моему, году, в 83-м, но меня еще возили для этого из Москвы в Псковскую область.
Причем тайно как-то.
Тайно.
Ну, вот.
А вас уже, значит, через 4 года спустя уже можно было в Москве креститься,
ну, вот,
все-таки.
Да, что-то вот было какое-то послабление. Mm-hmm. Ну, опять же, знаете, про то, что как, вот, как путь, да? А с другой стороны, вот 45-летнему человеку, ему же сложно объяснить. То есть вот надо же, вот, чтобы у него тоже были с кем-то доверительные отношения, кто был для него такой вот очень важный человек, который ему что-то предложит и скажет.
Вот я поэтому и спрашиваю вас, Дмитрий, ну, напрямую как-то вот бестактно мне показалось.
Почему?
Это спрашивать. Вот действительно, просто когда человек уже сформирован, стать верующим и таким верующим, чтобы уже жить этой верой, да, уже мыслить, как верующий человек. Это ведь наверняка далеко не всегда просто дается, но мы мало об этом говорим, потому что это личный опыт каждого. Кому-то действительно очень органично. Раз, я как будто и всегда был верующим.
Ну, смотрите,
раз и все, и вошел
вот
в церковную жизнь.
Апостолу Павлу
сколько было усилиями.
Лет, когда вот это
вот
все
я почему-то,
произошло.
Когда на вас смотрю, я про него как раз вспоминаю. Не знаю почему. Просто вот такая вот ассоциация. Раз и все.
Вот раз шел.
А вот у вас было раз и все, или все-таки нейронные связи, надо напрягать, душу напрягать, дух напрягать.
Нет, все там, в общем. Нейронные связи.
Спорт, но, как в спорте, там, качать мышцы-то духовные приходится или нет?
Приходится, конечно. Мне кажется, всю жизнь приходится качать мышцы духовные. Ну, знаете, тут вот, окей, сейчас вначале скажу, как это вот сразу, не сразу, а потом про духовные мышцы. После, наверное, первого воцерковления вот у меня какое-то такое что-то во мне сидело. То есть я вот... Я был далек от церкви, но я знал, что вот, во-первых, она есть, да, и что как-то вера наша правая, да, вот это вот оно все есть. Я не знаю, как это вот работало. Как душа христианка, да. Вот, наверное, как бы я чувствовал как раз проявление, что она христианка. Вот это меня все оно поддерживало. При всей какой-то нецерковной жизни, там, наверное, нецерковном поведении, но вот это вот что-то где-то в глубине во мне. А как оно там появилось, я не знаю. И мне кажется, вообще сложно вообще выяснить, как оно появилось. Почему, как бы, пример про апостола Павла, да? Вот он шел, тут раз что-то случилось, да, и вот все в жизни поменялось. И вот у любого человека вот приходит к нам служба помощи, да, и вот он вот там такой-то, и помогает как раз за этим всем разглядеть в нем человека, это вот пример апостола Павла, да. Мы же не знаем, что завтра с ним произойдет. Вот раз, он все, и у него поменяется что-то, да. А мы ему как-то отказали или как-то ему внимания не уделили. Вот это позволяет поддерживать. А по поводу вот этих духовных мышц, ну да, но так... Знаете, у меня вот, например, история есть такая про чтение Евангелия.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Еще раз приветствуем вас, дорогие радиослушатели. Напоминаем, что у нас сегодня вечер воскресенья на радио «Вера». В гостях у нас Дмитрий Захаров, помощник настоятеля в храме Воскресения Славущего на Успенском Вражике, соведущий стрим-канала «Изолента Лайв». С вами диакон Игорь Цуканов и Кирилл Аврентьев. Да, продолжайте.
Да, добрый вечер.
Еще раз добрый вечер.
Ну вот.
Третий раз.
И прочтение Евангелия и... Бывает же так, у меня, по крайней мере, вот я не знаю, как у других, я про себя, да? Знаете, как это, как в психологической группе, надо говорить про себя только,
да? Я сообщение.
Да, вот, точно, я сообщение. Читаешь, и как-то вот оно все разворачивается. И вот прям вот чувствуешь такую близость к всему, к тому, что вот описывается. И вот это очень какое-то вот прям какое-то такое деликатное, в чем-то интимное чувство, но вот оно ощущается. Как-то вот книга развернулась. И оно вот есть, это круто, а потом как-то раз-раз-раз и проходит это все. Но понимаешь, что если Господь это один раз дал, то Он же и второй раз это даст. То есть у него же вот эта вот любовь, она безграничная. Это не к тому, что один раз ты попробовал, не получилось, ну все, мы тебя списали, да? Нет, вот всегда это возможно вернуться. И если один это раз получилось, то это еще второй раз получится, третий, там, пятый, еще чего-то надо просто стараться делать.
Вопрос верности. Нашей верности тому опыту, который у нас был однажды, и о котором мы знаем, что он был подлинный.
Да, это вот как раз поддерживает.
Угу. Дмитрий, такой вопрос. Вот мы как-то больше о помощи бездомным сейчас говорили. Но у вас ведь гораздо более широкое направление.
Это наша недоработка, на самом деле. Понимаете, это, с одной стороны, наша недоработка и результат нашего сотрудничества с «Изолентой». Потому что с «Изолентой» вначале я туда приходил, рассказывал, что делает наша приходская служба помощи. А потом в какой-то момент стало интересно сказать вообще о людях, которые занимаются добрыми делами. У нас получилось... отдельные передачи в рамках проекта «Изолента Лайф» — это «Час добрых дел», где мы уже приглашаем разных людей, которые делают разные добрые дела, чтобы вот могли вообще... Они рассказывают и про то, что они делают, и их поспрашивать вообще, как это все началось. И интересно же показать, что это такие же обычные люди, как все другие. Может, чуть-чуть отличаются, потому что нет человека друг на друга совсем похожего. Вот. И все как-то оно вот с «Изолента» развернулось, но с учетом того, что «Изолента» участвует как раз в проекте по уличной помощи бездомным, мы про это больше рассказываем. Ага. Это, скорее всего, наша информационная недоработка нашей приходской службы помощи. У нас вот информационная работа не на таком уровне, к сожалению, чтобы вот как все остальное. И есть какой-то перекос. Все думают, что мы занимаемся только бездомными. На самом деле это не так. У нас, дай бог памяти, порядка там 8 направлений деятельности. Это вот и та самая... помощь человеку, кто пришел в храм, это, наверное, основное. В каждый храм приходят люди и говорят, помогите. Вот надо с ними поговорить, надо найти возможность оказать ему помощь. Это и про заботу про пожилых прихожан, которые не могут ходить уже в наш храм. Нам важно, чтобы вот эту вот связь сохранять. Это уже такие внутриприходские задачи. Вот. Ну, плюс еще это, конечно, такая вещь потенциально интересная, потому что я понимаю, что когда я старенький стану, да, и в храм ходить не смогу, тоже я хочу, чтобы кто-то меня привозил, и кто-то мне помогал, это тоже было бы хорошо. Уличная помощь бездомным, потом у нас есть региональный проект «Город Кашин Тверской области», там тоже такая интересная история, как мы там оказались, ну, по большому счету, нам Анна Кашинская нас туда привела, и мы помогаем там малообеспеченным людям, это глубинка Тверской области, там люди живут бедно, там у нас разные есть подопечные, это и бабушки, и дедушки, и дети, и у нас там есть подопечная, она цыганка, у нее 12 внуков. Вот, она цыганка, она их водит в храм, они там причащаются, все, но вот им надо какая-то помощь. Продукты, лекарства, вещи. Вот, потом еще одна из сторон деятельности, все же эти дела делают силами добровольцев. То есть помимо того, чтобы вот заниматься добрыми делами, надо организовать еще какое-то участие добровольцев во всем этом. У нас получилось, у нас достаточно большая команда добровольцев, мы там в последнем отчете, у нас резерв добровольцев порядка 100 человек, то есть это не значит, что все участвуют одновременно, но какой-то есть костяк, который он замещается в зависимости от того, что добровольчество это такое дело, что человек может сейчас что-то делать, а завтра он не может, ну, такое, такое бывает. Вот, добровольцы делают что? Проходят приходские мероприятия, это там, например, от ежевоскресных чаепитий после службы для всех, лекций, концертов разных, до таких больших, как пасхальный фестиваль мы вместе с городом проводим, вот в этом году проводили. Потом мы проводим такие большие гуляния в храме, это на Масленицу, на Троицу. Вот на Масленицу, на прошлую мы раздали что-то там 2000 блинов или 2,5. Можно говорить по радио, что мы выпили 70 литров глинтвейна? Ну, наверное, я уже сказал, да? Вот. То есть, это такое большое мероприятие, мероприятие для всех, это все проводится силами добровольцев.
Тем более мы, это же не вы и ваш друг. Это же огромное количество людей.
Ну вот, это все проводится силами добровольцев. Потом еще одно из направлений мы заботимся, тут новое направление с прошлого года, мы заботимся о захоронениях священников, которые в нашем храме служили. То есть вот у нас организовалась группа прихожан, и нам вот важно, чтобы вот эти захоронения были чистые, в порядке. Ребята приезжают, убираются, там мы выясняем, где кто захоронен. Это такая большая, она, опять же, она и какая-то как исследовательская работа. Uh-huh. Это вот, опять же, возвращаясь к помощи бездомным, что почему не только тарелка? Потому что нужно добровольцу, как я как себя вижу, как вот человек это все организовывает, что надо найти человеку интересное дело. И кому-то интересно вот эту вот тарелку дать бездомному, кому-то интересно этот суп приготовить, кому-то интересно его довести, кому-то вообще все это неинтересно, но ему интересно делать мероприятие, кому-то неинтересно мероприятие, интересно там с бабушками заниматься или могилки убирать, вот. Uh-huh. И мы стараемся, вот какой-то, знаете, у нас какой-то такой бутик добрых дел разных, чтобы вот можно найти занятие по своему вкусу и по своему желанию.
Но вообще, конечно, отдельная сложная работа – это все это организовывать, то есть вот на каждый конкретный случай находить тех самых добровольцев, например, это особенно летом, да, вот как сейчас, когда люди все-таки разъезжаются там.
Ну, у нас большая команда, она устойчива, то есть у нас получилось набрать вот эту вот критическую массу, чтобы постоянно кто-то был. У нас проблема, к примеру, с информационной работой, то есть нам сейчас необходимо найти нескольких добровольцев, кто умеет снимать, монтировать, потому что, опять же, вот это по опыту пандемии, без рассказа о том, что мы делаем, ничего не получится. Uh-huh. Мы не сможем привлекать ресурсы, то есть это люди и финансы, оно так вот устроено, что без этого ничего не выйдет. И нужно, конечно, красивая картинка, красивый монтаж, чтобы это все было не на коленке, и все это было сделано. У нас пару добровольцев этим занимаются, вот одна из них, к сожалению, сейчас не может это делать, и поэтому вот этот вот он, запрос, он всегда есть, что надо найти больше людей, чтобы вот именно в рамках добровольческой волонтерской деятельности она осуществлялась так же непрерывно. Угу. Потому что я же не могу сказать, что, слушайте, вот мы сейчас здесь помогаем, а завтра мы не помогаем. Почему? Ну, как бы вот там все разъехались в отпуск там, или там, я не знаю, там, поехали к каким-то там к родственникам или еще что-то, все, вот мы тут помощь остановили, так она не получится.
Вы психологическое образование получаете в институте помогающей психологии, если не ошибаюсь.
Понимающей
психологии, да. Это зачем? Чтобы людей лучше понимать?
Ну, в целом, да, мне кажется. Ну, смотрите, я оказался в таком положении, что мне много надо общаться с людьми. Я подумал, что хорошо бы мне вот этот навык его прокачать. Вот. Ну, знаете, как этот, я читал тут Ларри Кинга, и там он приводил пример про то, что как он вообще стал... Как он стал ведущим, да?
Да.
Он в какой-то момент решил, что он хочет говорить, и он стал говорить везде. Вот его позвали на похоронах выступать, он туда идет, там какое-то другое собрание. И к этому он добавляет, что у него был какой-то там знакомый бейсболист, и он говорит о том, что на него это, в общем, повлияло. Он ему сказал, что если у меня плохо получается подача, я иду и тренируюсь. Поэтому если у меня работа связана с людьми, и у меня иногда плохо получается взаимодействовать, ну, такое бывает, в общем, такое было не раз, да, я подумал, что, о, хорошо бы этот навык прокачать. Ну, вот так я вначале оказался на курсе в РПУ, это было введение в христианскую психологию. Тут же, знаете, как бы еще такой деликатный момент, это религия и психология, там, вера и психология, вот как это все вот это вот...
Да, копия, там
сложные, сложные вещи есть. Но для меня, например, Федор Ефимович Василюк, автор... вот понимающего подхода, понимающего психотерапии, да. Вот он для меня это как бы это одно с другим... Ну,
а чем отличается понимающий от непонимающей психотерапии? Ну, или от обычной психотерапии?
Я не могу сказать, что такой большой специалист, да, но мы тут рассуждали как раз вот вчера на эту тему. У меня был там зачет с супервизией, то есть мне нужно было какую-то консультацию сделать, потом это расшифровать ее, принести. Это как раз была консультация там с бывшим бездомным. И что такое вообще вот понимающий подход? Это в том, что вот в переживании человека идти за ним. То есть не бежать впереди него, да, и не показывать ему вот куда-то тебе надо идти, да, а идти за ним там рядом вот во все вот уголочки его жизненного мира, в который он там даже сам боится зайти, заглянуть, но вот вместе он туда все-таки попробует заглянуть, и это будет для него терапевтически исцеляюще, да.
Так оно как-то работает. А не закапывается человек еще больше? Ну, так, по
ну, как бывает по-разному, но в целом это работает.
Здесь, видимо, именно важно, что вы идете туда вдвоем, что он не один, да, туда идет.
Мне кажется, это вообще как бы смысл терапии, да, что человек уже бывает, ну, тем более средних лет, ему бывает страшно заглянуть в какой-то свой чуланчик, да, потому что там же столько всего разного за эти годы, и туда и противно заглядывать, и страшно заглядывать, и вообще бы хорошо бы сделать, чтобы не было. А там, знаете, например, там что-то испортилось в этом чуланчике, и вот уже запах по всему дому, и туда вот надо прийти и принести все это в порядок, а ты как-то один как-то это не можешь, а вдвоем это можно сделать.
Дмитрий, еще вопрос хотел я задать вот о чем. Человек вот, ну, в нашем с вами возрасте, да, он неизбежно, у него есть такая задача, как, ну, среди прочих задач, все-таки там какие-то деньги зарабатывать, семью содержать, да, это же никуда не исчезает. Вот. А вам, в общем, пришлось в каком-то смысле пожертвовать такой, ну, как бы коммерческой работой, как я понимаю, да, во многом.
Ну, в целом, да. Знаете, тут сложно как бы историю про пожертвовать, не пожертвовать. Ага. По факту, да, сейчас основное место работы это приход, да, и церковная работа, она много времени занимает. В общем, так все получилось, что так развернулось. А до ковида у меня был там еще один вид деятельности, да, но все равно я искал так, чтобы... Для меня было важно возможность совмещать одно с другим, потому что были за эти года там несколько предложений. Сложный вопрос, насколько они там рабочие, нерабочие, но, тем не менее, они были, да, но не получалось одно с другим совмещать, и из-за этого приходилось отказываться. А эта вторая деятельность, она... Это, там, собственно говоря, до церковной деятельности моя коммерческая деятельность, это была внешнеэкономическая деятельность, вот это вот вся связанная там с поставками, и она вся свернулась из-за ковида. И по факту сейчас как-то большая пауза, но есть возможность развития в плане благотворительности, потому что это... Там тоже есть некие наметки, мы, наверное, будем в ту сторону двигаться, который, я надеюсь, даст какой-то дополнительный доход.
Спасибо огромное, Дмитрий, за этот интересный разговор. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что в гостях у «Вечера воскресенья» сегодня был Дмитрий Захаров, помощник настоятеля в храме Воскресения Славущего на Успенском Вражике. И я еще раз напоминаю, что это тот самый храм Воскресения Славущего, который еще называется в Брюсовом переулке. Соведущий стрим-канала Дмитрий, вы еще и соведущий стрим-канала «Изолента Лайф». У микрофона были диакон Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья. Всего вам доброго и до свидания.
Спасибо большое, Дмитрий, за то, что
спасибо
были
большое.
С нами.
Да.
Спасибо.
Доброго.
Да.
С Богом.
Спасибо.
Вечер воскресенья на радио «Вера».